эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе беспрецедентный шаг Вашингтона против Тбилиси. Санкции против грузинских судей. Кто следующие? Абхазия бурлит из-за акта вандализма в селе Лыхны. Что стоит за массовыми кадровыми пертурбациями в Цхинвале? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В Украине почтили память погибших год назад во время российского обстрела вокзала в Краматорске. 8 апреля 2022 года от взрыва российской ракеты «Точка-У» на железнодорожном вокзале, откуда проходила эвакуация местных жителей, погибли 60 человек, в том числе 7 детей. Украина обвинила в обстреле Россию. Министерство обороны России в ответ на обвинение заявило, что удар был нанесен ракетным дивизионом вооруженных сил Украины из района города Доброполье в 45 километрах к юго-западу от Краматорска. Через неделю после обстрела BBC провело собственное расследование, в котором выяснило, что по Краматорску была выпущена ракета с кассетной боеголовкой. В конце февраля международная правозащитная организация Human Rights Watch совместно с исследовательской группой SITU нашла доказательства, что ракета была запущена из ракетного комплекса «Точка-У», расположенного в оккупированном России в тот момент селе Куньи в 25 километрах от Изюма в Харьковской области. Обстрел нарушает законы войны, его можно квалифицировать как военное преступление, утверждают в Human Rights Watch. Госсекретарь США Антони Блинкен на данном этапе не видит оснований для переговоров о прекращении огня в войне России против Украины. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью изданием медиагруппы «Фанки» французской газете «Quest France», которая была опубликована в пятницу. Цитата: «Если прекращение огня приведет к замораживанию конфликта, ратификация захвата России определенных территорий в Украине, если оно будет истолковано как разрешение России реорганизоваться, отдохнуть, а затем снова напасть, когда ей будет удобно, это не будет справедливым и прочным миром», конец цитаты, подчеркнул Блинкен. По его словам, 141 страна в ООН высказалась за справедливый мир, уважение основополагающих принципов, лежащих в основе устава организации, которые были нарушены Россией, включая территориальную целостность. Госсекретарь США подчеркнул, что перед Западом стоят две цели. Первая – сделать все возможное и помочь Украине вернуть захваченные Россией территории, в частности, посредством контрнаступления, которое ожидается в ближайшие несколько недель. Вторая – помочь Киеву создать среднесрочный и долгосрочный потенциал для сдерживания агрессии и самозащиты, добавил госсекретарь США. По словам Блинкена, потребуются значительные усилия, чтобы помочь Украине восстановиться от разрушения. Кроме того, пока Россия не изменит курс, цитата, «мы должны сохранять беспрецедентное давление на Москву посредством санкций и экспортного контроля», подчеркнул госсекретарь США. В соцсетях обнаружили новую порцию секретных документов США, касающихся Украины, стран Ближнего Востока и Китая. Об этом сообщает газета The New York Times. Всего могло быть опубликовано более сотни документов, в том числе военная карта Бахмута, за которой много месяцев идут бои, слайды с секретных брифингов по Китаю, Индо-Тихоокеанскому военному театру, Ближнему Востоку и терроризму. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой охарактеризовал эту утечку как значительную брешь в безопасности. Он считает, что файлы, многие из которых это фотографии документов, преднамеренно выложил кто-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО. Высокопоставленный сотрудник разведки США назвал утечку кошмаром для пяти глаз разведывательного альянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Соединенных Штатов. О первой порции опубликованных секретных документов, касающихся планов помощи Украине в преддверии ее готовящегося наступления, The New York Times рассказывала накануне. Известно, что Пентагон ищет источник первой утечки. В офисе президента Украины назвали ее фотошопом и виртуальным псевдосливом. Москва комментирует утечку, заявила, что у нее нет ни малейших сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликте в Украине. Украинские военные пытались освободить захваченную российской армией Запорожскую АЭС, но штурм закончился неудачно. Об этом пишет британское издание The Times. По данным газеты, в ночь на 19 октября прошлого года около 600 украинских военных пытались переправиться через Днепр на 30 катерах. Но россияне выстроили плотную оборону. Атакующая сторона этого не ожидала. Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью «Хаймарс». В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить, пишет газета. Журналисты также отмечают, что из-за риска утечки радиации попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые уверены в необходимости возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева. По словам главы Энергоатома Петра Котина, единственным вариантом перехода станции обратно к Украине без обстрелов будет продвижение украинских войск в сторону Крыма и Мелитополя. Киев и Москва публикацию The Times пока не комментировали.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин запретил всем правительственным чиновникам покидать страну без специального разрешения. Выезжать теперь за границу они могут только по официальным делам. Об этом сообщает издание «Дебал» со ссылкой на два информированных источника. По данным издания, разрешение на выезд для всего руководства правительства, в том числе министров, руководителей аппарата, их заместителей и начальников департаментов, должно быть согласовано и подписано лично Мишустиным. «Дебал» также указывает, что для сотрудников администрации президента таких ограничений не вводили. Один из источников объяснил это особым рвением Мишустина. В марте настоящее время писала, что большинство сотрудников Кремля даже не пытаются куда-то выехать, хотя некоторые сотрудники администрации президента в течение прошлого года все же выезжали за границу. Разрешение на такой выезд мог подписать лично глава администрации Антон Вайно. Издание Financial Times на прошлой неделе сообщало, что спецслужбы начинают изымать загранпаспорта у чиновников среднего звена и сотрудников госкомпании, не имеющих доступа к секретной информации. Журналисты назвали эти меры паранойей по поводу утечек и бегства за границу. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ограничение поездок в другие страны для работников чувствительных отраслей. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Правительство США на этой неделе впервые ввело санкции против трех действующих и одного бывшего судьи в Грузии. Этих людей оппоненты власти и представители НПО называли создателями так называемого судейского клана, выполняющего установки власти. Грузинская оппозиция, в свою очередь, предложила создать комиссию по расследованию нарушений в судебной системе. В связи с этим оппоненты власти призвали президента страны созвать внеочередное заседание парламента для голосования по этому вопросу. Несмотря на то, что Саломе Зурабишвили, по сути, разделяет озабоченность оппозиции, власть эту инициативу отвергла. Ираклио Рагвелидзе с подробностями из Тбилиси.
Карьера всех попавших под санкции членов судебной системы началась в период правления Нацдвижения и связана со скандальными делами того времени. Еще тогда деятельность Левана Мурусидзе подвергалась критике. Он был судьей Верховного суда с 2006 года, а в 2007 при его участии суд вынес решение о смягчении приговоров обвиняемым в убийстве Сандро Гирглиани. Европейский суд по правам человека в Страсбурге заявил по этому поводу, что был удивлен тем фактом, что ни прокуратура, ни местные суды не пытались выяснить некоторые основные обстоятельства дела. Впрочем, в 2013 году Мурусидзе был тепло принят тогдашним премьером Бидзиной Иванишвили, а в 2018 году был избран пожизненным судьей Тбилисского апелляционного суда. Он также является членом Высшего совета юстиции. Этот совет принимает решение о назначении судей в судебной системе Грузии. Михаил Чинчаладзе также является пожизненным судьей Тбилисского апелляционного суда. В 2005 году он получил от президента Михаила Саакашвили орден почета. С июля прошлого года Чинчаладзе назначен на должность председателя Тбилисского апелляционного суда сроком на 5 лет. Иракли Шенгелия работает заместителем председателя Тбилисского апелляционного суда с 2021 года. Валерий Церцвадзе – единственный из попавших под санкции, кто больше не занимает должность судьи. Он также занимал высокие посты в судебной власти при правлении Нацдвижения. В 2017 году Церцвадзе покинул пост председателя апелляционного суда за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Вскоре этот пост занял вышеупомянутый Чинчаладзе. Профильные НПО считают, что, несмотря на отставку, Церцвадзе по-прежнему оказывает влияние на назначение в судебной системе. Тамар Ониани, директор программ по правам человека Ассоциации молодых юристов, считает, что санкции против судей – лишь начало процесса.
В стандарте европейского права предполагает, что судебная система должна быть свободна от вмешательств как извне, так и изнутри. Это значит, что судьи в своей работе должны быть независимы от лиц, исполняющих административные функции при судах. В нашем случае это касается как председателей, так и членов Высшего совета юстиции. Разумеется, американские санкции в отношении лиц, занимающих руководящие посты системы, приведут к аналогичным санкциям Европейского суда по правам человека. Думаю, наше общество заслуживает справедливую, свободную от клановости судебную систему.
Попавшие под санкции судьи созвали заседание Высшего совета юстиции, на котором выступил судья Леван Мурусидзе. Происходящее он назвал попыткой США установить контроль над судебной системой Грузии.
Я абсолютно уверен, что коррупция — это просто ширма, апробированный метод достижения определенной цели. Я скажу, в чем реальная причина, по которой судей обвинили в коррупции, высосанной из пальца. Реальная причина в попытке захвата судебной власти. На что были направлены эти санкции? Чтобы начались нездоровые процессы в судебной системе, чтобы судебная система была переподчинена посольству США. Думаю, что они не остановятся на достигнутом, а иногда даже думаю, что они могут пойти на лишение меня жизни.
Заявил Леван Мурусидзе на заседании. Информация об судебном клане собиралась годами. Есть много свидетелей и много свидетельств о том, чем этот клан конкретно занимался, заявил на брифинге один из руководителей группы независимых юристов Каха Тикаришвили, один из авторов проекта судебной реформы.
Некоторые свидетели готовы давать показания, некоторые пока воздерживаются, но если следственная комиссия будет запущена, я уверен, что выяснится очень много интересных фактов и будет осуждено гораздо больше людей. Грузинская мечта вмешивается в дела правосудия через эту группу, влияет на судей в тех делах, которые их интересуют. Разумеется, что коррупция заключается в том, что судья получает какую-то выгоду, оказывается в привилегированном положении, у него может возникнуть какая-то проблема, и она будет решена в обмен на подписание конкретного дела или какое-то решение. То есть в этом случае коррупция – это не просто взятки, это оказание влияния на суд.
Заявил эксперт. Грузинская оппозиция намерена максимально использовать введенные санкции против высокопоставленных представителей судейского корпуса в Грузии в политической борьбе. Решение Госдепа США в отношении трех действующих и одного судьи в отставке вызвало нескрываемое раздражение парламентского большинства и удовлетворение оппозиции. Последние немедленно предложили попавшим под санкции судьям добровольно подать в отставку, а парламенту создать наделенную высокими полномочиями Следственную комиссию по расследованию нарушений в судейской системе Грузии. Саломе Самадашвили, политический секретарь партии Лела, говорит, что отставка попавших под санкции судей важна для будущего страны.
Грузинская мечта была обязана выступить с заявлением о том, что скомпрометировавшие себя судьи должны подать в отставку, а прокуратура приступить к расследованию. В ходе следствия, я думаю, могут появиться дополнительные возможности для сбора доказательств. Надеюсь, что комиссия будет создана.
Тина Бокучава, член парламентской фракции «Единого нас движения», надеется, что президент Саломе Зурабишвили признает важность вопроса и призовет к открытому заседанию.
В парламентской республике депутаты имеют полномочия для создания такой следственной комиссии. В связи с важностью этого вопроса мы посчитали необходимым созвать неочередное заседание и надеемся, что президент Зурабишвили, признав важность вопроса, созовет внеочередное заседание. Конечно, у грузинской мечты есть возможность провалить инициативу, но это еще раз подтвердит то, о чем мы говорим. Вместо сотрудничества они хотят конфронтации с американскими партнерами.
После встречи посла США в Грузии Келли Дегнан с председателем парламента Шалвой Папуашвили, журналисты спросили ее, не помешают ли санкции европейскому будущему Грузии. По словам Дегнан, решение правительства США является позитивным шагом, поскольку появилась возможность ответить на обвинения в коррупции в судебной системе.
Это возможность показать, что власть привержена борьбе с коррупцией и созданию действительно непредвзятой и независимой судебной системы. На прошлом саммите демократии в Вашингтоне Грузия обязалась бороться с коррупцией, поощрять и защищать независимую судебную систему и верховенство закона, поскольку они имеют решающее значение для здоровой демократии. Поэтому мы надеемся, что Грузия воспользуется этой возможностью, чтобы отреагировать и предпринять важные шаги для создания независимой и беспристрастной судебной системы»,
заявила Келли Дегнан. В свою очередь, как отметил на брифинге Шалва Папуашвили, на встрече с послом он выразил разочарование в связи с тем, что санкции были применены к судьям без представления доказательств. «Партнеры так себя не ведут», – резюмировал председатель парламента.
«Принимая во внимание то партнерство, которое Грузия демонстрирует в отношении США, разумеется, такой шаг не является партнерским. Когда речь идет о том, чтобы навесить на наших представителей судейского корпуса ярлык коррумпированности и в то же время без приведения доказательств, делается лишь ссылка на какие-то публичные источники, и какой именно это источник, никто не в силах понять. Я выразил свое разочарование по этому поводу. Это плохое решение в неподходящее время»,
заявил Папуашвили. Кроме того, спикер парламента отверг идею создания следственной комиссии, исходя из того, что якобы американская сторона не представила заслуживающих внимания доказательств. Гораздо более жестко по этому вопросу высказался генсек грузинской мечты Каха Каладзе. По его словам, американские партнеры обязаны предъявить дополнительные свидетельства, чтобы не портить отношения с Грузией.
«Решение Госдепа США, которое мы услышали, категорически неприемлемо, потому что не были представлены никакие факты или доказательства. Я очень надеюсь, что будет пояснено, на основании чего было принято упомянутое решение, что послужило причиной. Иначе это решение будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства. Я думаю, что это нанесет ущерб отношениям, которые существуют между нашей страной и Америкой»,
заявил Каха Каладзе. Со специальным заявлением выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Она отметила плодотворность встречи с американским послом, выразив сожаление, что по имиджу Грузии нанесен серьезный удар. Далее она призвала власти предпринять безотлагательные шаги по реформированию судебной системы как одному из основных условий получения статуса кандидата в Евросоюз.
«Грузинский народ прекрасно осведомлен о негативном вкладе этих господ в создание порочной судебной системы. Также известно, что можно было сделать и не было сделано за прошедший период. Нельзя ставить судьбу страны в зависимость от поступков этой четверки. Необходимы скорейшие меры по реформированию судебной системы, будь то создание независимой следственной комиссии или обновление персонального состава Высшего совета юстиции. Чем быстрее будут предприняты действенные шаги в этом направлении, тем быстрее будет восстановлен имидж и доверие к нашей стране».
Однако, по словам политолога Гейнодия, не стоит ожидать, что, поняв, в чем дело, система займется самоочищением.
«Наложение санкций на судей – это серьезный политический сигнал со стороны американского руководства, но за этим сигналом автоматически не последует изменения. В грузинском правосудии ничего не изменилось, остались те же судьи и те же их покровители. Они немного озлобились, только и всего, но этот сигнал также адресован обществу. Какой политический результат будет иметь этот сигнал и будет ли он вообще иметь последствия, в первую очередь зависит от нас»,
написал эксперт на своей страничке в соцсетях. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Напомним, на этой неделе Вашингтон ввел беспрецедентные санкции против 4 грузинских высокопоставленных судей. Им запрещен въезд в Соединенные Штаты из-за крупномасштабной коррупции, злоупотребления должностным положением, которые подрывают верховенство закона и общественное доверие к системе правосудия в Грузии. Неправительственный сектор страны называет их членами так называемого судебного клана. Что это за клан, на что он влияет, как часто Вашингтон вводит санкции против собственных союзников и можно ли после этого называть Грузию ключевым союзником США в регионе? На эти и другие вопросы отвечает бывший замглавы МИД Грузии, основатель Ассоциации реформ Сергей Капанадзе. Впервые США ввели санкции в отношении представителей Грузии, в данном случае представителей судебной власти. Что это значит?
А это значит, что Соединенные Штаты приняли решение, что судебная система Грузии нельзя по-другому обращаться, кроме как вводить санкции. То есть все эти рекомендации, которые были изданы и США, и Евросоюзом, и Медицинской комиссии, все они, их не предусмотрели в Грузии. Судебная власть оказалась абсолютно подконтрольной власти, а политическая власть, и это происходит с помощью так называемого клана.
А что это за судейский клан? Насколько он влиятелен, и почему в Госдепе обратили внимание именно на судей, начали именно с судей?
Я не знаю, почему именно судьи, но, скорее всего, потому что это самый драматический аспект, в принципе, направления сейчас в Грузии. Это олигархическая система, которая у нас состояла из-за господина Иванишвили, она основывается в том числе на полном контроле судебной системы. И судебная система контролируется кланом, то есть это группа влиятельных людей, которые, как сам американцы сказали вот в этом решении, с помощью которого политическая власть контролирует всю судебную систему. То есть они те люди, которые принимают политические решения, которые рассматривают все политические дела, которые, в принципе, контролируют судебную систему. Поэтому это были именно санкции против тех людей, которые являются зачинщиками, которые являются главными в этом клане. Конечно, там еще есть и другие люди, и другие судьи, но начали именно с этих четырех, которые являются и сейчас судьями, а один бывший судья, который несколько лет назад покинул свой пост, хотя он до сих пор остается влиятельным человеком, который, как нам понятно, как мы понимаем, который все еще как-то имеет некие влияния судебной системы.
Вы упомянули Бедзина Иванишвили, неформального правителя Грузии. По-вашему, это политический сигнал грузинской власти? Господин Иванишвили должен волноваться после этого?
Я думаю, что не только сам Иванишвили, но и все люди, которые способствуют вот этой системе, в которой демократия потерялась как-то, в которой, в принципе, все подотчетно одному человеку и вертикали, которая является грузинская мечта. И все эти люди сделали очень много для того, чтобы в Грузии был регресс в части демократии, и чтобы Грузия отстранилась от европейской пути. И это, да, это можно сказать, что является неким таким месседжем для всего правящей партии и правящей элиты. На самом деле эти санкции, это просто на въезд в США. Там еще могут быть и другие санкции, которые могут быть более проблематичными, значит, так скажем, в отношении этих людей, не только судей, но и политической власти. Поэтому, да, это является серьезным предупреждением и Иванишвили, и всем тем людям, которые за эти последние года вот сделали все, чтобы Грузия отклонилась от этого негативного вектора.
А насколько грузинская власть услышала это предупреждение? Председатель грузинской мечты Ираклий Кубахидзе на днях пригрозил обнародовать некие компрометирующие американского посла телефонные переговоры.
Вы знаете, господин Кубахидзе и все эти люди, которые говорят про эти темы из правящей партии, они только разговаривают языком пропаганды. То есть на самом деле им нечего сказать, кроме как вот такими угрозами ширятся. Мы видели и письмо министра иностранных дел, который как-то пригрозил ухудшением двусторонних отношений с США, что, в принципе, очень даже смешно, к сожалению. Поэтому на самом деле им нечего сказать. Поэтому все эти угрозы, что там что-то опубликуют и так далее, на самом деле это ничего не значит. Но хорошим вопросом является то, насколько они это услышат, насколько они это учтут. Потому что пока непонятно, учтут ли они это, потому что первая реакция была на штыки, так сказать. То есть они как бы дали, как они думают, дали отпор, там позвали посла, написали письмо. Во всех своих пропагандистских средствах масс-медии они говорят о том, что это является вмешательством во внутренние дела и суверенитет Грузии. Но это просто пустые слова. Поэтому если они хотят что-то изменить для себя в первую очередь, то они должны как минимум учесть, что вот так судебную систему нельзя контролировать, что надо реально имплементировать разные реформы, которые, например, Евросоюз от нас просит, а не просто попытаться пропагандой окутать все это и сказать, что вот, в принципе, ничего не происходит. Это только глобальная партия войны, которая хочет нас завязать войну с Россией. Также я думаю, что одним из причин, почему США приняли это решение, то, что они увидели, что, в принципе, эта власть, она стала антизападной и, можно сказать, прорусской, потому что вся эта риторика про то, что Запад хочет мешать нас в войну с Россией, которая абсолютно ничем не обоснована, это просто ложная пропаганда. Это, конечно, услышали в Вашингтоне, и я думаю, что в том числе таким образом.
В том числе эти обвинения звучали против посла Дегнан. Насколько это антизападная кампания, которая была долгое время направлена против посла Дегнан, сыграла в этом свою роль?
Да, конечно, сыграла. Это антизападная кампания. Просто конкретно против посла Дегнан это была маленькая частица, так сказать. Но на самом деле это более обширная кампания против всего Запада, против США, против Евросоюза. Им, конечно, очень трудно называть имена, называть там, кто, например, является, кто, например, хочет втащить Грузию в войну, потому что нет таких людей, нет таких институций. Поэтому они придумали вот это общее название «Глобальная партия войны», которую можно включить в любого, на самом деле никого они конкретно не называют. Поэтому вот так пенять все, обваливать все на Вашингтон, на Брюссель, на Запад, это, конечно, имеет свои последствия. И вот это один из последствий, который, я думаю, это не последнее последствие, это не последний шаг, не последняя мера, которую Запад принял. Я думаю, что еще будут такие же решения, и я думаю, что будут еще более жесткие меры приняты в отношении только людей, не политических лиц, которые все это придумали и завязали.
Патно Сергий, насколько часто Вашингтон вводит санкции против собственных союзников, и можно ли сегодняшние власти правительства грузинской мечты по-прежнему называть стратегическим союзником Вашингтона, ближайшим союзником Вашингтона в регионе?
Это очень хороший вопрос. Так, как они себя ведут и то, что они сейчас делают, это, в принципе, дает возможность задаваться этим вопросом, насколько они реально являются союзниками или являются то западным правительством. Я уже давно думаю, что они перешли вот через эту красную линию, то есть вся их политика, особенно последний год, полтора года, это все, что угодно, кроме западной политики и кроме европейской политики. То есть это не то. На самом деле они стали конкретно пророссийским, антизападным правительством. Вот так вот у нас сложилось. Но я думаю, что одно из объяснений этого является то, что они, в принципе, поняли, что если идти на Запад, если интегрироваться в Евросоюз и проводить все эти реформы, у них реально появляется проблема с сохранением власти. И поэтому это для олигарха это в том числе прагматический выбор. Им намного комфортнее иметь отношения с Россией, которая никогда не потребует там ни реформу какую-нибудь, ни что-то там изменить, в том числе про судебную власть, потому что именно так Россия управляется, да? Поэтому они выбрали себе более комфортного партнера, к сожалению. Но это все и происходит вопреки на воле грузинского народа.
А аргумент, который грузинская власть обычно выставляет, что вот Запад нас обижает, они нам не дали статус, несмотря на то, что мы заслуживали не хуже Украины и Молдовы, а сейчас они санкцируют наших судей, вмешиваются в наши внутренние дела, нарушают наш суверенитет, о чем вы говорили. Насколько этот аргумент убедителен для грузинского общества и для какой его части он направлен?
Я не думаю, что это убедительный аргумент. Они, конечно, пытаются это все продать, так сказать, со своей пропагандой. Но на самом деле они должны пенять на себя. Потому что если бы они проводили реформы, если бы они сделали то, что Евросоюз от нас просил, ну, как минимум, если бы они не вели себя так, как они сейчас ведут, если бы риторика их была другой, то мы бы уже давно имели бы статус кандидата. Поэтому во всем виновны на самом деле они. Но, как я уже сказал, а этому есть объяснение, они хотят сохранить власть. И они понимают, что не проводя реформы и статуса кандидата не будет, это значит, что они могут потерять власть. Поэтому они сейчас абсолютно перестроились на антизападную риторику. Они хотят расширить электорат, который в Грузии является антизапад. Хотя это очень трудно сделать, потому что на самом деле больше 80% населения за Запад, за Евросоюз. И поэтому они нашли вот эту фишку, что они, в принципе, сейчас говорят, что Запад – это значит война. То есть они не могут поменять проевропейские взгляды населения, но они могут повлиять, как они думают, на то, что если ты из-за Европу, то ты, конечно, должен быть против войны. А если Европа значит войны, то надо принимать решение, ты хочешь войну или нет. Вот такая вот странная ситуация, но на самом деле проблема в том, что это очень рискованный ход со стороны грузинской мечты, потому что этой стратегией они не просто поляризируют общество, они реально выстраивают врагов из всех, кто с ними не согласен. Это вот самый такой убедительный признак тоталитаризма и авторитаризма, который в Грузии, к сожалению, появился уже последние несколько лет. Все стали врагами.
Патно Сергий, если это давление на грузинскую власть со стороны Запада будет усиливаться, вы говорили, что эти санкции могут не быть последними. Есть опасность, что грузинская власть будет ближе дрейфовать к России, будет сближаться с Россией?
Они уже это делают, вопреки тому, что там США и Евросоюз говорят. Они это уже делают, как я сказал, потому что они считают, что для них это более комфортно для задачи сохранения власти. Поэтому, да, они это уже сделали. Это, в принципе, то, что в свое время сделал Янукович, просто в отличие от Януковича, который это решение принял за ночь, да, и тем самым спровоцировал Евромайдан, в Грузии это делается шаг за шагом, постепенно, но вектор абсолютно тот же, а почерк абсолютно тот же, в том числе и вот эта вот попытка внести закон о иноагентах, да, то же самое, абсолютно как бы российской методички, и это тоже в себе имело цель того, чтобы уничтожить антиправительственные организации тут и масс-медиа, и в том числе для того, чтобы они смогли усилить свою власть. Поэтому, да, они уже стали под российским правительством не только в риторике, но и в конкретных шагах. И, конечно, на это идет реакция.
Все-таки из Брюсселя была новость, что Грузия может получить статус кандидата в этом году. Как вы считаете, это способно убедить грузинские власти сближаться, как бы сложно это ни было, с Западом, несмотря на некоторые разногласия, или политика пряника в данном случае не поможет и нужно осуществлять давление, как это в данном случае произошло со стороны Госдепа? Какая стратегия эффективнее, чтобы удержать Грузию на евроатлантическом пути?
Правительство Грузии никто не сможет удержать, если оно того не хочет. То, что Евросоюз говорит за последнее это время, что Грузия может получить, они это говорят из-за того, что они увидели, какая реакция была у общества тут. Какое общество тут европейское и какую реакцию общество имело на закон об иноагентах.
И власть отыграла назад.
Власть отыграла назад, да. То есть вот это послание Евросоюза, что Грузия все-таки может получить, это послание народу, на самом деле, обществу, а не конкретно правительству. И в том числе это послание правительству в том ракурсе, что как бы им дают знать, что если они реформы проведут, то шансы они еще имеют, несмотря на вот эту антизападную политику, которую они ведут. А то, что будет, я не знаю на самом деле, потому что грузинская мечта показывает, что для них это не важно. Для них не важно получить статус кандидата, для них не важно интегрироваться в Евросоюз, НАТО, не важно портить отношения с политическим союзником. США. Единственное, что важно, это сохранение власти господина Иваничука. Поэтому в такой ситуации, что будет, очень трудно предугадать. Поэтому мы его тоже все ждем. Хотя одно ясно.
Но вы ставите на кнут или на пряник?
Вы знаете, я думаю, что кнут и пряник, они эффективны только когда они используются вместе. Одно или другое, так что вопрос не стоит. Поэтому я абсолютно понимаю, что это не партнеров, которые используют и то, и то. И еще раз, это зависит от власти сейчас, насколько они это все поймут, насколько они будут делать шаги, которые соответствуют интересам страны, а не интересам одного человека, олигарха.
Это был бывший замглавы МИД Грузии, основатель Ассоциации реформ Сергей Капанадзе. В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. В Абхазии бурлит из-за акта вандализма в селе Лыхны, где было подпилено священное дерево, под которым проводятся народные сходы. Ни женевские дискуссии, ни даже пикантные видео празднования юбилея президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания не смогли соперничать с этим знаковым событием. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Главным событием недели, потрясшим всю страну, стал факт вандализма. На знаменитой Лыхнинской поляне, где традиционно проводятся народные сходы, была надпилена более чем полуторавековая кавказская липа. Неизвестный вандал пропилил дерево бензопилой по кругу. Липа стоит, но, по мнению экологов, столь глубокий надрез не оставляет шансов для ее сохранения. Общественность восприняла надругательство над священным для абхазов деревом, да еще и в канун Благовещения, как знак свыше. Все уверены, что данные действия носят преднамеренный, осознанный характер и направлены исключительно на оскорбление духовной составляющей, достижений и истории борьбы абхазского народа. Оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» в связи с происшествием советует президенту сменить свой курс с поиска ведьм и антироссийских настроений на свои прямые обязанности обеспечения национальной безопасности государства. 4-5 апреля в Женеве прошел 57-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности стабильности в Закавказье. В дискуссиях, которые проводятся при содействии международных организаций, приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и Соединенных Штатов Америки. Глава абхазской делегации, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба отметил полную стагнацию переговорного процесса, отказ Грузии от обсуждения мирного договора и бесперспективные попытки убедить представителей Евросоюза в необходимости признания абхазских национальных документов. Он подчеркнул, что обсудил с представителями Евросоюза и Соединенных Штатов Америки вопрос признания абхазских паспортов. Ираклий Тужба подчеркивает, что более 30% жителей Абхазии, и это в основном молодые люди, лишены права на передвижение, так как обладают только абхазскими паспортами, которые не желают признавать в качестве документов Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Дипломат уверен, что проблема не решается только по одной причине. Европейские и американские коллеги действуют с оглядкой на Грузию, политика которой вот уже 30 лет направлена на изоляцию Абхазии, несмотря на изменившиеся реалии. Точные даты следующего раунда женевских переговоров пока неизвестны. Напомню, что события в Украине повлияли на регулярность проведения женевских дискуссий. Пока в Женеве шли переговоры, внешнеполитическое ведомство Абхазии занималось атрибутами новой дипломатической формы, которую пошили главе посольства Абхазии в России Алхасу Квициня. Без сомнения, Алхас Квициня стал моделью номер один на информационной площадке МИД Абхазии. Об этом рассказывали, показывали видеоролики, объясняли смысл нашивок и так далее. Накануне вручения верительных грамот в Москве Квициня от Абхазии получил не только новенькую форму, но и дипломатический чин чрезвычайного и полномочного посла. К другим новостям, которые интересовали жителей страны гораздо больше, чем женевские дискуссии и форма посла. На этой неделе жители Сухума, недовольные варварской застройкой исторической части города, направили письмо в прокуратуру. В нем они указывают на многочисленные нарушения со стороны главы администрации города и главного архитектора при выдаче разрешений на застройку. Уверена, что прокуратура не потребует даже приостановить незаконное строительство даже на период разбирательства. К примеру, на период разбирательства по фактам хищений, представленных в прокуратуру по высоковольтной линии Ачугуара в ноябре прошлого года, ни один чиновник не был отстранен от должности. Но чужой опыт не счет, и, видимо, в ангажированности прокуратуры каждый должен убедиться на собственном опыте. Прогнозы от скептиков в социальной сети звучали так. Прокуратура проведет экспертизу ручки, которой подписывались документы, потом экспертизу пасты в ручке, потом экспертизу бумаги, на которой стоит подпись, анализ ДНК и крови у архитектора и главы города, подчерковеческую экспертизу, а потом настроенческую, и забудет об обращении жителей города. Однако гражданские активисты не теряют надежды спасти старый город и пытаются хоть как-то обозначить красные линии. В социальной сети появились видеоролики, на которых молодые люди рассказывают об архитектурной и исторической значимости еще сохранившихся домиков Сухума. Сегодня в Сухуме открылась выставка. Архитекторы, дизайнеры, урбанисты демонстрируют различные способы реновации, восстановления зданий и публичных пространств в исторической части Сухума и других городах Абхазии, ссылаясь на европейскую практику и мировой опыт. Все эти вопросы главу государства не беспокоят. На своем совещании с министрами Бжания говорила о международном кредите, который хочет получить правительство, о необходимости принятия закона об апартаментах и российско-абхазском соглашении проекта по аэропорту. Еще одной темой стали деревья, которые мешают электропроводам своими макушками. Бжания поручил энергетикам обследовать маршрут всей линии для выявления и устранения источников помех, а службе государственной безопасности содействовать в исполнении данного поручения, и ушел праздновать свой юбилей. Каким образом наш со всех сторон блокирующий информацию президент допустил, что видеофрагменты с праздника его жизни попали в сеть, непонятно. Видимо, не успел дать поручение СГБ. Но резонанс получился, как только народ увидел, как чиновники резвятся в окружении приглашенных моделей. Общественная организация Эдгелара назвала оскорбительным для абхазских традиций распространенные в социальных сетях видео и фотоматериалы, на которых запечатлена девушка с низкой социальной ответственностью в компании гаранта Конституции Бжания Аслана. Это была цитата. Общественная организация заявляет, что ждет публичных объяснений от Аслана Бжания, которому многострадальный абхазский народ доверил руководство страной. И, опасаясь демонстрации других, еще более пикантных и позорных фото и видеоматериалов его времяпровождения, требует от Бжания незамедлительного добровольного сложения себя полномочий президента Республики Абхазия. Думаю, что не стоит объяснять, что никакой реакции от президента не будет, тем более, что на этот раз у президента нет никакой возможности обвинить своего предшественника в чем-то подобном. Вся надежда на партию Амсахара. Может быть, она попробует разъяснить, что президент тоже человек, и ничего человеческое ему не чуждо.
С итогами недели была наш сухумский блогер Изи Дачания. После года пребывания во власти президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алан Гаглоев произвел массовые кадровые перестановки. На этой неделе буквально за один день он подписал несколько указов об увольнении и назначении новых министров и мэра Цхинвали. Недавно он анонсировал эти шаги и связал их с результатами проверки Счетной палаты России, не уточняя при этом, что конкретно имел в виду. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Пользователи социальных сетей успели даже пошутить на эту тему. Видимо, наконец заработал принтер в кабинете президента, написал один из них в комментариях к посту о кадровых перестановках. Неожиданным для многих стал уход с должности министра внутренних дел Валерия Газаева, который успел проработать всего 10 месяцев. Он был назначен в июне 2022 года, до назначения возглавлял управление собственной безопасности МВД. О его увольнении в обществе появилось сразу три версии, две из которых робингудовские. Первая объясняет уход министра с его несогласием о невыплате сотрудникам ведомства причитающейся заработной платы. Рядовые сотрудники пару месяцев в ожидании обещанного повышения стали получать лишь часть зарплаты, которая ненамного превышает прожиточный минимум в республике. По словам сотрудников МВД, им так до сих пор не объяснили не только причины таких выплат, но и то, когда они перестанут жить в долг. Вторая обсуждаемая версия. Валерий Газаев, как человек честный и принципиальный, понял, что не сможет даже начать менять устоявшуюся систему министерства, которое всегда жило по своим внутренним правилам, как и не сможет по закону реагировать на нарушения закона со стороны близких родственников или протеже новой власти. При этом вспоминают последний инцидент с участием родного брата Алана Гаглоева и одного из сотрудников МВД, который произошел несколько дней назад в центре города. Анонсированное служебное расследование пока не завершено. И третья, не робингудовская версия. Валерий Газаев и так знал, что его сменят на этом посту, а единственным его желанием было получить вместе с креслом звание генерала и уйти на пенсию с хорошим социальным пакетом. При этом до сих пор не назначены за заместители министра внутренних дел, предыдущие были уволены в июле 2022 года. Новым главой МВД стал Алан Гучмазов, который до того занимал должность начальника местной тюрьмы. Почти год в статусе исполняющей обязанности министра финансов находилась и Фатима Тибилова, которая заняла это кресло после так и не проясненного обществу ухода Азы Хабаловой. Она покинула свой пост в бытность президента Анатолия Бибилова. Новым министром финансов Южной Осетии Алан Гаглоев назначил северо-остинского экс-чиновника Казбега Царикаева. О Царикаеве известно немного. При главе Северной Осетии Вячеславе Битареве он занимал аналогичный пост, но затем, как пишут северо-остинские СМИ, ушел с должности из-за разногласий с Битаровым. Чем Царикаев занимался последние 5 лет, в вывешенной биографии не сообщается. Известно лишь, что новый министр финансов постоянно проживает на территории Ставропольского края, в КМВ, курортная зона Кавказские минеральные воды. В сентябре 2022 года на должность министра образования была назначена Ариана Джоева. Указом президента она также была освобождена от занимаемой должности. Место министра образования пока вакантно. О причинах увольнения в указе не сообщается. Ариана Джоева уже возглавляла Министерство образования при президенте Эдуарде Кокойте. До министерского кресла при Гаглоеве руководила Дворцом детского творчества города Цхинвал. Уволенный министр строительства Южной Осетии Эдуард Загоев, который занимал эту должность с 2013 года, то есть 10 лет. На его место назначен Константин Илдзаров. Он считается человеком из близкого окружения Алана Гаглоева. Защитники Старого моста называют его человеком, который снес Старый мост. Илдзаров активно оппонировал гражданским активистам, которые выступали за сохранение исторического объекта, вступал с ними в полемику в социальных сетях. С 2014 года работал на различных должностях в Комитете по строительству и эксплуатации автомобильных дорог РЮ и РГУП «Дорэкспострой». Вчера Алан Гаглоев успел назначить и нового мэра города Цхинвал. Гино Каджаева сменил бывший сотрудник КГБ и экс-заместитель министра сельского хозяйства Ромео Хугаев. Представляя сегодня коллективу администрации города Цхинвал нового руководителя, Гаглоев сказал, цитата, «С сегодняшнего дня он начинает работать в новом коллективе, и я хочу, чтобы сотрудники администрации сплотились возле него и дальше совместно продолжили свою работу на благо города. Проблем много, и за один день их не решить. Но если мы захотим это сделать, то все решаемо». Конец цитаты. О грядущих кадровых изменениях глава Южной Осетии предупреждал на своей пресс-конференции 25 марта. Тогда же он и объяснил свое решение. Цитата. «Новому правительству приходится исправлять те ошибки, которые были допущены ранее. Решения принимаются по результатам проверки Счетной палаты России». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Югостинские наблюдатели считают, что этими отставками Гаглоев завершает испытательный срок для чиновников, назначенных им после вступления в должность президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, и приступает к формированию жизнеспособной команды, с которой он пойдет на парламентские выборы. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Отставками в правительстве завершается первый этап президентства Алана Гаглоева. Здесь необходимо понимать, что Гаглоев пришел к власти при поддержке протестного электората и парламентской оппозиции, но по большому счету без собственной команды. То есть не было вокруг него людей, которые бы связывали с ним свои долгосрочные планы, а значит не было и собственного кадрового ресурса. Поэтому первый кадровый набор в основном состоял из тех, кто поддержал его на выборах или их протеже. Главным было избежать назначения товарищей, скомпрометировавших себя, вызывающих неприятие в обществе. Я говорю в основном, потому что все-таки есть несколько человек, которых Гаглоев может считать удачным приобретением и вокруг которых можно достраивать правительство, администрацию. С остальными придется расстаться. Собственно, этот процесс мы сейчас и наблюдаем. Это как окончание испытательного срока. У каждого была возможность показать себя. Кто не справился, тот должен уйти. Потому что время не ждет, через год парламентские выборы, нужно демонстрировать успехи, заслуживать доверия избирателя. Первая серия отставок прошла на этой неделе в среду. Рассмотрим их поближе. Министром финансов назначили Казбека Царикаева. С ноября 2022 года Царикаев являлся советником президента. Ранее возглавлял должность министра финансов Северной Осетии. Это такое назначение в два этапа. Сначала присмотрелись поближе в качестве советника, потом назначили на одну из ключевых должностей в правительстве. Есть разные мнения по поводу того, насколько выбор удачен, но не суть. Главное здесь это расширение кадровой линейки. Президент и ищет людей, чтобы усилить свою команду. В Москве, Владикавказе, где угодно. Освобожден от должности министр внутренних дел Валерий Газаев. Валерий Газаев слывет человеком мягким, неконфликтным. После назначения на должность министра никого из подчиненных не обидел, не уволил. Он знает и умеет, как не ввязываться в драку, как выстраивать компромиссы в коллективе, даже в таком сложном, как МВД, которую он возглавлял до назначения министром. Это было ценным качеством в его прошлой жизни, когда он возглавлял отдел собственной безопасности МВД. Но это не то, чего ждал президент от министра. Министерство внутренних дел переживает непростое время. Отчасти это связано с уголовным преследованием милиционеров по делу Джабиева. Дело даже не в том, что могут посадить несколько человек. Это расследование изобличает изуверство, как некую норму общения милиционеров с подозреваемыми. Здесь и протесты общества против произвола силовиков, на волне которых Алан Гаглоев, собственно, и пришел к власти. И обещание президента призвать силовиков к порядку и соблюдению законности. Иными словами, президент, мягко говоря, среди милиционеров человек непопулярный. Поэтому там нужен человек, который сможет и ведомство защитить, и навести в нем порядок, подчинить себе коллектив. Назначенный на эту должность Алан Гучмазов как раз из таких. Его уже назначали министром МВД в 1998 году при президенте Людвиге Чибирове. Время было непростое, послевоенное. Ополченцы чувствовали себя над законом, и, конечно, ментов они затуркали, запугали. Из отравленного состояния сотрудников ведомства вывел именно Гучмазов. Как вспоминают цхинвальцы, использовал все методы, включая рукоприкладство, чтобы привести в чувство и вверенный ему коллектив и их оппонентов. И в общем-то в Цхинвале многие считают именно его создателем МВД в его нынешнем виде. Еще одна характерная отставка главы администрации города Цхинвала Гино Каджаева. Он был одним из первых незарегистрированных кандидатов в президенты, кто призвал своих сторонников голосовать на выборах за Алана Гагулоева. Собственно, за это и получил пост мэра. Но Гено Кадзаев оказался человеком несистемным, не понимающим специфики управления коллективом чиновников. В результате вокруг него всегда искрило, он постоянно вступал в конфликты. И, по всей видимости, президент не увидел причин, ради которых он должен с этим мириться. Особняком от всех кадровых решений стоит отставка главы Минстроя Эдуарда Дзагоева, проработавшего на этой должности более 10 лет. Говорят, он давно устал от должности, но его не могли отправить в отставку до окончания предыдущей инвестиционной программы. Такая работа. Шеф Минстроя – одна из ключевых фигур в реализации инвестпрограммы. Он погружен во все нюансы, на постоянной связи с контрагентами в Москве. Выражение «коней на переправе не меняют» как раз про него. Примечательно, что все кадровые решения состоялись в один день. Но означает ли это, что в один день все и закончилось? Местные наблюдатели считают, что этим дело не закончится. На очереди кадровые решения в районах. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Что думают жители Цхинвали о массовых кадровых перестановках югостинского президента, узнавала Зарина Снакоева.
Что вы думаете о кадровых решениях, которые были приняты президентом Аланом Гагулоевым?
Мне трудно судить о некоторых фигурах, потому что я совершенно ничего не знаю и о них самих, и об их деятельности. Скажем, о министре внутренних дел прежнем Газаеве. Могу сказать про Гюйварьяну, формальный подход был к работе, и школьные учителя очень жаловались, что она их завалила писаниной настолько, что они не успевали свои обязанности исполнять. И поэтому, наверное, резонно это смещение было. А насчет министра строительства, по-моему, здесь ничего существенного не произошло, потому что как один Эдуард Дзагоев, так и второй Константин Аудзаров, которого сейчас назначили, оба были вовлечены в то, что мы называем уничтожением старого моста. По поводу смены мэра могу сказать, что эта должность должна быть избираемой, как в цивилизованных странах.
О любых кадровых изменениях, решениях можно будет судить, конечно, по прошествии какого-то времени. Сугубо мое личное мнение, что надо менять систему. Если системно не подходить к этому и поменять кардинально вот это все, да, что может измениться? Все всегда будут заняты, всегда вот просто освоением бюджета. Один президент укорил предыдущего, что вы это ссылаетесь на заслуги, например, там, что просто вот инвестпрограмму осваиваете, все это, что благодаря инвестпрограмме. И точно так же будет и все. Ну, конечно, чиновники будут работать так же, как они научились. Как говорят, от перестановки просто. Будет так же монотонно, дальше и все. И будет всегда ждать опять очередные выборы.
Ну, в принципе, пока ничего не думаю, потому что надо посмотреть, как работают люди, которых он сейчас поставил на места. Пока еще, я думаю, будут, наверное, изменения, потому что есть некоторые органы, которые пока без постоянных руководителей. Будем ждать изменений в лучшую сторону. Я считаю, что молодежная политика нуждается таких вот серьезных реформах. Пока что там тоже, насколько я знаю, нет руководителя. Я надеюсь, что будет. Когда вот я была студенткой, была более какая-то вот активная деятельность в эту сторону. Хотелось бы вот вернуть этот актив.
Что вы думаете о кадровых решениях, которые были приняты президентом Аланом Гагулоевым?
Ой, вы знаете, я не в курсе этих событий. Я не знаю тех, кто сейчас назначен. И, в общем-то, не знаю тех, кто был. Было бы, конечно, интересно посмотреть, кого на кого поменяли, да? И тогда можно было бы посмотреть, как аукнутся эти назначения, в лучшую или не в лучшую сторону, да? Или ни в какую сторону. И поскольку я вот задействована сейчас именно в сфере культуры и образования, то для меня эти две сферы очень важны.
Что вы думаете о кадровых решениях, которые были приняты президентом Аланом Гагулоевым?
Ну, с одной стороны, они меня немножко шокировали, потому что были для меня неожиданными. Но с другой стороны, они мне понравились, потому что только в каком-то действии происходит движение. Естественно, у них у каждого было достаточно времени для того, чтобы осознать, на какой должности они находятся, что такое, что входит в их должностные обязанности. И они должны были действовать строго в рамках закона и своих полномочий. И, видимо, по всей видимости, я не могу сейчас судить за президента, но, наверное, что-то было не исполнено на таком высоком уровне, которое требовалось от чиновника. Вполне возможно. Если судить по конкретным по должностям, я тоже ничего не могу сказать. Но хочется, чтобы весь кабинет министров работал бы на результат. Потому что, если мы говорим о социально-экономическом уровне, то в первую очередь хочется, чтобы экономика, сельское хозяйство здесь были на самом высоком уровне. А вчерашнее назначение для кого-то может быть будут серьезным сигналом для других министров и, наверное, подумают, что сидеть и ждать, и бить баклуши не стоит, а и не ждать, пока дядя Ваня из Москвы пришлет деньги, а делать здесь и сейчас то, что нужно для Южной Осетии.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Недавно на сайте унитарной организации «Абхазская железная дорога» появилось сообщение о том, что, цитата, впервые в истории абхазской железной дороги на Сухумский вокзал прибыл контейнерный поезд. Конец цитаты. Прибытие грузового поезда заместитель председателя Государственного таможенного комитета самопровозглашенной республики Алхас Лабахуа назвал первой ласточкой и выразил надежду на то, что, несмотря на незначительный таможенный платеж, по копеечке соберется бюджет. Экономист Ахра Аристава в интервью «Эху Кавказа» прокомментировал это событие.
Ахра, что вы думаете о транзите вообще и прибытии в Абхазию первого грузового контейнерного поезда, о котором сообщила Абхазская железная дорога?
Конечно, транзит выгоден и Абхазской железной дороге, и морским портам. У них появляется работа, доход, но оптимизма я не вижу. Во-первых, транзит давно налажен. Если вы помните, даже был скандал в Турции с происхождением угля. По-моему, года два назад уголь шел в Турецкую республику через Абхазию. То ли это российский уголь, то ли это другой уголь. Были протесты со стороны Грузии. Поэтому я бы публично пока эти вопросы так бы не озвучивал. Транзит грузов из России через Абхазию в Турцию был налажен давно.
Из России прошел этот транзит через нас. Как он дальше двигается?
Идут грузы по железной дороге или автомобильным транспортом, приходят в наши порты, или Ачинчирский, или Сухумский порт, перегружаются на корабли турецкие и идут дальше либо в Турцию, либо в другие страны. Это практика уже многолетняя.
62 контейнера – это много, мало? Что это за контейнеры?
Есть контейнерные перевозки мировой практики. Скорее всего, заказан груз и перевозят их в контейнерах. Они очень удобны, потому что на железнодорожной платформе по размеру они хорошо располагаются и на кораблях тоже. Потом при перегрузке очень удобно перегрузить, и дальше груз доставляется заказчику. Эта форма называется контейнерные перевозки. Здесь даже корабли огромные, океанские лайнеры, которые именно этими занимаются. Контейнеровозы их называют. И сами вот именно контейнеры впервые пришли, но грузы приходили разные. И из Турции в Абхазию, потом в Россию, или наоборот, из России в Абхазию, в Турцию.
В данном транзите, о котором говорит Аляс Лабахуа, получается, что Грузия не участвует, что грузы приходят в Абхазию, перегружаются на корабли и плывут в Турцию. Правильно я поняла?
Да, вы правильно абсолютно понимаете. Республика Грузия никак в этом не участвует. Скорее всего, они будут протестовать вновь и вновь по этому поводу. Протестов всех сторон было всегда много.
Аляс Лабахуа говорит, что мы ничего с этого не имеем. Таможенный платеж небольшой, но сам факт подобной процедуры на нашей территории говорит о многом. Сегодня одна поставка, завтра другая. И так по копеечке собирается бюджет нашего государства. Что-то имеет с этого Абхазия или не имеет?
Транзит в том положении, в котором находится Республика Абхазия, это противодействие властей Грузии, закон об оккупированных территориях. Все это мешает очень сильно развитию транзита. Касаемо таможенного сбора, да, он незначительный с точки зрения таможенных платежей. Можно загрузить полностью железную дорогу транзитом, таможенные сборы там все равно будут незначительные.
Почему?
Потому что ставка мизерная, и это мировая, кстати, практика. Здесь речь больше идет о загруженности субъектов хозяйствования. То есть это железная дорога заработает выручку, доход будет иметь, и морские порты доход будут иметь. Потом они, естественно, будут платить налоги. Но я не считаю, что те потребности, в которых нуждается наша страна, вот эта деятельность сможет перекрыть и обеспечить. Я хочу напомнить, что у нас дефицитный республиканский бюджет в размере 1 700 000 000 рублей. Тот же таможенный комитет квартальную отчетность объявил, у них рост платежей в республиканский бюджет всего лишь в размере 7%. Я на сегодняшний день не вижу, как наше правительство и чем собирается перекрывать этот дефицит. Надо говорить о более реальных вещах и говорить о том, как увеличить экспорт. Посмотрите в отчетности. Экспорт практически не растет. С учетом инфляции рост цен стоит на месте уже 4-й год. Это значит, что производство внутреннее тоже практически не растет. То есть экономика в застое. Вот о чем надо говорить.
Ахра, а скажите, пожалуйста, вот данный транзит, как по-вашему, имеет какое-то отношение к обходу санкций?
Я думаю, имеет в связи с тем, что западные санкции касаются не только финансовых или товарных потоков, санкции еще коснулись и логистики. То есть есть запреты со стороны частично России по грузоперевозкам, по жд-перевозкам со стороны Запада. И, безусловно, это последствия этих санкций. И, естественно, бизнес ищет каналы доставки, обмена товаров и пути. Получается, Абхазия их сейчас устраивает.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.